Это «Радио Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов, и в нашей студии в Москве историк и телеведущий Николай Сванидзе. 25 октября 2017 года побеседуем о том, что означали для России события, столетия которых отмечается 7 ноября, ну, по новому стилю, по-старому как раз 25 октября, тут просто у нас даты совпадают. Поговорим об эпохе, я бы сказал так, Николай, Ленина-Путина. Ну, вот, добрый вечер, во-первых. Во-вторых, как для вас, для историка, человека, который снял немало фильмов об этой эпохе, с столетней дистанции выглядит Октябрьский переворот большевиков? Это, как говорили, начало новой эры в истории человечества.
Ну, выглядит как огромная масштабная трагедия, наверное, называя вещи своими именами. Чтобы сразу к делу. Потому что мы знаем просто сейчас, действительно, по истечении 100 лет, мы знаем, уже детально знаем, каким последствиям она привела. Многочисленным, огромным, глубоким, многоуровневым и страшным последствиям привело это событие нашу страну, и не только нашу страну, потому что здесь можно говорить о последствиях и для всего мира. Кстати, для всего мира они не только негативные, эти последствия, потому что с одной стороны, конечно, там, я думаю, что не будь Октябрьского переворота в России, возможно, не было бы итальянского фашизма и, скорее всего, не было бы германского нацизма. В этом случае он был бы, наверное, но он не пришел бы к власти, скорее всего. И таким образом можно говорить о том, что, вероятно, не было бы Второй мировой войны и части ее Великой Отечественной. Поэтому здесь последствия октября трудно негативные переоценить. Это я уже не беру страшные и тоже многоуровневые, от Голодомора до бессудных казней и репрессий в нашей стране. Но были и позитивные для всего мира, повторюсь. А именно, вот по примеру «Не делай, как я», все-таки мы показали тот путь, по которому нельзя идти для значительной части цивилизованного мира, и тем облегчили ему выбор своего исторического пути. Он не пошел туда, куда звала наша страна. В этом смысле нам суждено было сыграть колоссальную историческую роль. Вот того, кто идет с палкой, прощупывает лед и проваливается сквозь него, но спасает других. Мы, видит Бог, не хотели никого спасать, вот, но так получилось.
Ну, сейчас модно, кстати, говорить о советском периоде, как о периоде, который дал некий позитив. Вот наш друг Дмитрий Быков любит на эту тему рассуждать. Ну, вот, скажем, социальные всякие реформы, которые по всему миру развернулись. Вы связываете с опытом СССР?
Дмитрия Быкова я безумно люблю. Он человек талантливый, чтобы не сказать гениальный. Но в том, что касается своих исторических воззрений, он, конечно, романтик. И здесь я с ним не соглашусь. Я связываю, но именно вот в том ракурсе, о котором я сказал только что, с нас не брали пример, а просто поняли, что нужно делать, чтобы не было как у нас.
То есть предотвратить вот этот,
да, чтобы
вот
предотвратить. Ужас. И, конечно, тем самым вот октябрь навел Запад, прежде всего западный мир, на необходимость тесной, разнообразной и мощной системы социальных договоренностей. Может быть, Запад был бы циничнее, если бы он не испугался, конечно, до смерти, просто до костей не испугался бы октября 17-го года и его последствий.
Да, но вот с точки зрения исторической, есть у вас ощущение, что мы через 100 лет все равно живем внутри некого мифа о революции? Как? Есть такое ощущение? Вот та легенда, которая была и создавалась очень последовательно о вождях, о народных массах, о прогрессивном человечестве, это живо еще или нет?
Во многом живо, да. Уже не так это все акцентированно подается и в значительной степени размазано в головах людей, потому что уже совершенно другое школьное обучение на эту тему. Уже не висят портреты дедушки Ленина с детского сада, этого всего нет. Нет многочисленных цитат из него, из других классиков марксизма-ленинизма. Не приводится все советское в пример всего хорошего. Но, тем не менее, в какой-то степени живо. В какой-то степени живо. Это естественно, потому что людям тоже хочется считать то, что было с ними, позитивным. Потому что иначе у них возникает ощущение, что они напрасно прожили жизнь.
Ну да, девушки были, когда мы были
молодыми. И про девушек тоже не мы с вами придумали, да.
Да, вот сегодня в обществе «Мемориал» открылась выставка. Она как раз о том, каков миф и какова была реальность. Это как раз о периоде 17-го года до января 18-го, открытия учредительного собрания. Она, в общем, очень интересно опровергает тот миф, который есть, о том, что террор начался только в 18-м году. Вот наш корреспондент Никита Татарский пообщался с одним из организаторов этой выставки, Борисом Беленкиным.
Об арестах и репрессиях как о нечто постоянном, константном никогда разговора не велось. И мне показалось, и мне, и моим коллегам в мемориале, что вспомнить людей, которые были первыми жертвами, может быть, тут условно можно говорить, поскольку сроки были невелики, и кроме трех жертв, которые, собственно говоря, даже пали не жертвой приговоров, а жертвами самосудов. Это Шингарев и Кокошкин, и еще у нас на выставке священник и отец Иоанн Кочуров. Но это уже все-таки из области самосудов. А в заключении люди, арестованные в этот период, находились недолго, от нескольких дней до нескольких, трех, четырех, максимум пяти месяцев. Что не имеет никакого значения, поскольку большинство из этих людей, либо оставшиеся на советской территории, продолжили подвергаться постоянно репрессиям, либо были вынуждены эмигрировать. Только-только мне пришла идея в голову вспомнить первые аресты. У меня они срифмовались с сегодняшним днем, да, с нашими постоянными задержаниями и арестами на протестах. Когда вы читаете газеты, вот, которыми обклеено здесь все, и вы читаете, что на Невском проспекте или на углу Садовой арестовано 15 гимназистов за расклейку листовок, за созыв учредительного собрания. В общем, ничего они такого не делали. И когда понимаешь, что каждый день брали людей, да на день, на недельку, ну, месяцок кого подержат, вот, кого-то осудят, четверых из фигурантов здесь осудили. Но ты понимаешь, что это как-то очень, ну, очень что-то напоминает, да, такие первые шаги, да, вот тогда это были первые шаги, а сейчас это просто политика.
Это был Борис Беленкин, организатор выставки в мемориале о событиях января, 17-18 года. Николай Карлович, как вы считаете, вот есть действительно параллели между этим таким периодом мягкого большевистского, но уже террора все-таки, и сегодняшним временем? Я знаю, что вы доклад там какой-то готовите от Совета по правам человека, да, по поводу митингов, демонстраций.
Ну, я, во-первых, скажу, что я совершенно согласен с историческими оценками Бориса Беленкина. Действительно, террор начался не только не в 1937 году, но даже не в 1918. Он начался практически сразу. Я напомню, что Всероссийская чрезвычайная комиссия, именно вот это была еще первая ВЧК, совершенно другая, при Временном правительстве, которая занималась проблемами, расследовала проблемы, связанные с коррупцией царского режима. Вот, первая так называемая ВЧК. А вторая ВЧК, вот эта вот настоящая, которую мы знаем как ВЧК или ЧК, она была создана в конце 17-го года. А сразу же в начале 18-го был разгром учредительного собрания.
И расстрел демонстраций.
И, собственно, трудно сказать, наверное, исторически, что именно можно считать началом, захватом, датой захвата власти большевиками. 25 октября 1917 года или вот расстрел демонстрации и разгон учредительного собрания. Но дело не в этом. Террор начался сразу. Он действительно не сразу принял такие совершенно каннибальские свирепые формы. Понемножку расходился. Но начался сразу. О сравнении. Ну, пока не похоже. Но режим ведет себя жестко. Он ведет себя жестко по манере, не по, скажем так, свирепости наказания. У нас запрещена смертная казнь, слава богу, я напоминаю, ее у нас нет. У нас не дают сейчас пока что за политику там каких-то серьезных сроков. Правда, есть у нас другое явление, очень неприятное. Вот сейчас, скажем, у нас очень серьезный срок, серьезное наказание грозит, скажем, вот, чтобы за примером далеко не ходить, историку Юрию Дмитриеву.
То есть фабрикация дел.
Не типа просто фабрикация, а перевод политического недовольства со стороны власти человеком, перевод в уголовные статьи. То есть человека обвиняют не в том, чем не в том, за что к нему претензии реально, а находят какие-то статьи экономические или вообще совершенно отвратительные, как в случае с Дмитриевым, который ни сном, ни духом, а ему шьют там педофилию в отношении собственной приемной дочери. Вот, и это грозит очень серьезными для него неприятностями. Вот это, я бы сказал, говорит об определенном лицемерии власти, лицемерии, которая напоминает в значительной степени почерк советской власти.
Поздней советской власти.
Не
да?
только поздней, но и ранней. Об этом, кстати, писал Солженицын, который сравнивал советскую власть с нацистским режимом и говорил, что нацистский режим, он людоедский, не оправдывал его ни в коем случае, естественно, странно было бы. Людоедский, страшный, тоже свирепый, но прямой. Вот я людоед, я жру людей, все. А советский режим, он не менее страшный, но лицемерный, потому что он любил красивые лозунги, красивые вывески. И как, вот именно по степени лицемерия, по мнению Олега Константиновича, он не имел примеров в истории. Вот именно это лицемерие, оно, к сожалению, определенные ассоциации вызывает сейчас.
А в какой степени для вас большевики своего рода тоталитарная секта, как сейчас любят говорить? Вот молодые мужчины в основном, есть подсчеты, да, верующие в мудрость Ленина и его идей, и готовые любой ценой устроить такой рай, братство всех на земле. Кстати говоря, НЭП для них был полным шоком, масса разочарований, самоубийств, трагедия, а возвращение к борьбе, ко второй революции, к пятилетке, ну вот таким вторым рождением стало. Это не моя идея, это историк Юрий Слезкин, который об этом написал новую книгу сейчас.
Ну, в значительной степени, конечно, на первых этапах это тоталитарная секта, потом уже нет.
Секта не превратилась в церковь?
Не превратилась. Потом это все стало жирно, цинично, тоже абсолютно уже 100% лицемерно по всем показателям. То есть говорили про душу, а набивали себе живот. Уже все было по-другому. А на ранних этапах... Кстати, Троцкий об этом предупреждал. Надо сказать, что главное стремление советской бюрократии – это стремление к обладанию собственности.
Вот. Сбылось.
Потом, кстати, об этом писал и Гайдар, что наша главная задача не допустить этого, но уже было поздно. На другом этапе исторического развития. Так вот, но на первых, в ранний советский период, это, конечно, период, когда у власти жесткая, аскетичная тоталитарная секта. Она была ужасна, она была кровава, но она не была корыстна до поры до времени.
Думали ли вы лет так 25-30 назад, что столетие Великой Революции, не только Октябрьской, будет отмечено сейчас так убого? Такое впечатление, что власть боится говорить о революции. Вот даже нынче пресс-секретарь Путина сказал, что ну, мы ничего тут не планировали, никаких мероприятий, никто ничего не отказывается, что-то нужно тут отмечать. Ну и действительно, там несколько исторических конференций, пожалуй, да и все, что есть.
Ну да, 25 лет назад я, наверное, не думал, что она вообще будет отмечаться.
А 35?
А 35, конечно, думал, то есть я об этом вообще не думал. Но ясно, как бы она отмечалась, эта дата столетия, просто с таким барабанным боем. А 25 лет назад, конечно, думалось, что она будет отмечаться как столетие трагедии, разумеется, большой. Сейчас она не отмечается вообще никак, потому что власть не пришла к единому мнению, как ее отмечать. Праздновать? Ну какой же к фигам собачьим праздник-то? Потому что столько, так кровушкой умывались потом на протяжении долгих десятилетий, и результаты, в общем, в конечном счете исторические достаточно плачевные. Вот, поэтому так вроде нельзя. Кроме того...
Но Зюганов надо... отмечает.
Но Зюганов отмечает, но он не власть.
Но он пособник.
Он, несомненно, конечно, это назвать его оппозицией нельзя, но конечно, все-таки не вполне власть, потому что он должен, как руководитель КПРФ, брать на вооружение хоть какие-то старые идеи, старые лозунги, иначе его просто его электорат не поймет. Но речь идет не о Зюганове, речь идет о Кремле. И для Кремля, конечно, помимо всего прочего, переворот, октябрьский или революция, неважно, это все игра слов, в конечном счете, хотя, на мой взгляд, правильнее все-таки переворот, исторически правильнее. Это я не унижаю, не принижаю события, просто так правильнее, потому что всякая революция все-таки по законам диалектики, так или иначе, любая, это прыжок вверх. А то, что произошло в октябре 1917 года, не было прыжком вниз, это было, как показала история, прыжком вверх, это было падение вниз. Но так или иначе, для сегодняшней власти всякая революция есть вред. Всякая революция есть угроза. И сейчас к революции революция не употребляется, это существительное без прилагательного оранжевое.
Цветная.
Или цветная.
То есть гадость какая-то.
Гадость, любая революция есть гадость. Потому что она против власти. В этом смысле у нынешнего режима подход абсолютно монархический.
Но они консерваторы.
К понятию революция. Поэтому приветствовать ее они не могут. Но и ругать не могут, бояться, потому что у нас страна левая. Значительная часть нашей страны пожилая воспитывалась при советской власти в полной уверенности, что Великая Октябрьская социалистическая революция – это венец исторического шествия всего прогрессивного человечества, и поэтому ругать тоже боятся, чтобы не оттолкнуть значительную часть граждан. Поэтому никак, ни нашим, ни вашим.
А вот интересно, что думает Владимир Путин о революции? У нас есть тут несколько цитат. Ну, давайте мы, наверное, о Ленине послушаем.
По поводу того, что главное управлять течением мысли, это правильно, конечно, Михаил Валентинович. Управлять течение мысли – это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так все, сама идея по себе правильна. То в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза. Вот к чему. Там много было мыслей таких, автономизация там и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией. Она и рванула потом. Вот. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там. Надо подумать еще, какая мысль.
Ну, это одна цитата. Я сразу добавлю, наверное, другую. О большевиках в целом. А потом мы обсудим с Николаем Сванидзе.
Период гражданской войны – очень тяжелое испытание для всего нашего народа. Хорошо это или плохо, но большевистские лозунги и плакаты выглядели ярче, лаконичнее. И действовали наверняка эффективнее. Ну, кроме всего прочего, это было еще модно, потому что продолжение войны никто не хотел. Они выступали за прекращение войны. Правда, они надули общество. Но, конечно, что же здесь, вы сами знаете. Земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам. Мира не дали, потому что началась гражданская война. Фабрики и землю отобрали, национализировали. Так что надувательство полное, стопроцентное.
Ну вот как мы видим, взгляды у Владимира Путина довольно-таки путанные. Там автономизация все-таки сталинское, а не ленинское дело. И возникла эта тема позже, да и вроде формально была отвергнута. Но от большевикам, так сказать, и вообще к мировой революции относится он с некоторым подозрением. Значит, не очень понятно, зачем ему цепляться там, а бывает такое, за них, за Ленина, за Сталина. Почему? Потому что государство, одна единая линия от царей через генсеков и к сегодняшнему президенту.
Тут, конечно, забавно для гурманов, что это как бы происходит обсуждение в диалоге с Михаилом Владимировичем Ковальчуком, да, у президента Путина, который, в общем, как мы знаем, не историк.
Да, физик.
Физик,
и
да.
Очень хочет стать главой академии, но никак не получается.
Вот, значит, ну так или иначе, вот про автономизацию, да, то есть президент решил, что идея автономизации, мы обязаны развалом Советского Союза, что, на мой взгляд, не вполне так. Были бы другие идеи, там заложенные, неважно, Лениным, Сталином. Советский Союз рухнул не потому, что было неправильно написано там что-то, а потому, что он рухнул. И что там не пиши, если рухнула экономика, если рухнули все эти знаменитые скрепы, и все республики побежали в разные стороны, остановить их не могла никакая статья Конституции, ничто более. Но в том, что касается оценки обещаний и реальных дел большевиков, трудно спорить с президентом Путиным. Абсолютно присоединяюсь к каждому слову. Действительно, вот те главные вещи, которые обещали, наврали, именно те, которые он упомянул. Обещали и наврали. Что правда, то правда. И здесь, я думаю, что действительно это вот свидетельствует о его таком немножко рваном отношении к событию, когда он не знает... Большевики у него явно не вызывают никакого одобрения.
Но Ленин для него, наверное, немецкий агент, который не дал выиграть войну.
Ленин
это
профессионально
судит. Ленин,
возможно, немецкий агент, что в какой-то степени соответствует действительности. Мы знаем, что Ленин, конечно, не был немецким агентом, но его цели и цели германского генштаба в какой-то момент сошлись, и они воспользовались друг с другом. Но во время войны это в любой стране мира расценили бы как шпионаж. В том числе и в нашей сегодня, кстати, даже не во время войны. Если цели какого-нибудь политика сойдутся с целями, там, скажем, руководителя командования штабов Соединенных Штатов Америки, то я не думаю, что этого человека воспримут у нас как патриота, и что он избежит уголовного наказания даже.
Ну, по крайней мере, Владимир Путин напал на Андрея Козырева недавно за слова, что национальные интересы России совпадают с общечеловеческими интересами.
Он даже, ему интерпретировали эти слова Козырева более жестко, и он не проверил эту интерпретацию, и сразу наехал на Козырева, на что, кстати, Козырев ответил.
Достойно ответил.
Ну, тоже достаточно жестко ответил, да. Вот, но... Еще возвращаясь к теме революции, я думаю, что не любит президент Путин этих голодранцев, большевиков, тех, кто сверг царя, сверг законную власть, но он их не может любить.
Потому что они на собственность покушались.
Они на собственность покушались, они на стабильность покушались. На стабильность. Или, как говорил один из советских вельмож 60-х годов, стабильность. Вот покушались, и он их любить не может.
Ну, а в какой степени Владимир Путин, с которым вы периодически все-таки встречаетесь, наследник Владимира Ленина и Иосифа Сталина?
Ну, в той мере, в какой он руководитель государства российского, как и они были руководителями государства российского.
А разве это одно и то же государство?
Ну, это российское государство.
А вот мне кажется, что есть разные подходы. Есть подход, что Россия продолжатель дореволюционной империи, есть, что Россия вообще возникла, нынешняя Россия реально в 91-92 году, а есть, что да, советский период, его никуда не выкинешь, и именно это государство наследник СССР.
Знаете, это все игра слов тоже. Что там, наследник, не наследник?
Ну, ФСБ считает себя наследником ВЧК. Слушайте, будет праздновать юбилей.
Ну, пусть празднуют. Пусть будет, конечно. Пусть, ну, тем более, что там работают те же люди, которые работали тогда, вот, только в других чинах. Поэтому, естественно, у них есть определенное моральное право. Вот. Но мы же говорим не о трактовке ФСБ, да? Правда?
А она важна.
Она важна, но не с исторической точки зрения, а с политической. Потому что ФСБ сейчас у власти в нашей стране, поэтому многое важно, что относится к их трактовкам. Но все-таки трактовку истории мы давайте оставим за историками. Вот, как мне кажется, А у меня историческое образование все-таки, и в значительной степени и занимался историей, и сейчас в значительной степени занимаюсь, достаточно плотно даже. Как мне кажется, все-таки это одна страна, и мы можем сколько угодно там над этим шутить, или... но тем не менее, от Рюрика до наших дней, как писал классик, да, действительно были разные периоды. Но от Киевской Руси до наших дней, так или иначе, в разных форматах, это одна страна.
А справедливо ли тогда сказать, что у нас, у России, было не только кровавое за эти 100 лет далекое и не очень далекое прошлое, но есть столь же кровавое, совсем недалекое прошлое, а то и настоящее? Ну, вот есть Чечня, две войны и там десятки тысяч погибших. Есть война в Донбассе незаконченная, где там десяток тысяч погибших. Есть еще и Сирия, где тоже там Россия участвует. Ну, и там сотни, наверное, уже погибших.
В чем вопрос?
Вопрос в том, что получается, что продолжатель Путин все-таки этой линии, имперской такой или нет?
Ну, конечно, он по... своему духу он империалист, разумеется. Россия уже не империя, но Путин по восприятию действительности, конечно, он российский империалист, разумеется. И для него благо России – это военная мощь, это желательно расширение территории и показатель, скажем, величия того или иного правителя для него – именно расширение территории. Если расширилась территория, великий. Если потеряна территория, значит неудачник. Других критериев, как я понимаю, для него, в любом случае, на данный момент нет. Может быть, это под влиянием обстоятельств, возможно. Может быть, если бы мы более последовательно развивались экономически. Может быть, если бы были другие отношения с западным миром. Его восприятие окружающего и прекрасного, его критерии, его оценочные критерии того, что хорошо и плохо для страны, были бы другие. Но все сложилось так, как сложилось.
А на западный мир он обижен.
На да? западный мир он обижен. Мы это видим по всем его выступлениям уже долгих последних лет. У него одна, фактически, ну, разными словами, но очень близкими, у него, в общем, одна и та же песня. О позиции России в мире, о том, как нас кинул западный мир. Вот. У него все время звучит обида. И обида, которую он не собирается прощать. Поэтому, да, конечно, он сейчас, если там как-то раскидывать русских правителей, но у либералов среди них не было. Вот, по разным, так сказать, ящичкам. Но он, конечно, классический российский империалист, но без империи. Вот в чем дело. У него, там, скажем, в отличие от тех имперских настроений, которые были у советских лидеров, послевоенных, начиная со Сталина позднего и заканчивая там, ну, реально Брежневым, после Брежнева было уже не до империализма, у них была амуниция для имперских настроений. За ними полмира шло. Да, это был колосс на глиняных ногах в экономическом плане, но это был колосс. А сейчас колосса нет, а настроения остались.
Ну вот в этом смысле интересно посмотреть взгляд Путина на Украину, собственно, такой историко-философский. Пожалуйста.
Мы любим Украину, и украинский народ действительно, я считаю, братским, если вообще не одним, а не частью русского народа. Там хотя и русским националистам это не нравится, и украинским не нравится, но это моя позиция, моя точка зрения. Рано или поздно это произойдет. Объединение, ну, в смысле, объединение не межгосударственное, а объединение с точки зрения восстановления отношений. Недостаточно просто обращаться к России. Надо влиять и на позицию Киева. Установили памятник Петлюре. Это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны. Кроме сионистского конгресса еврейского, все молчат.
Да, Карлович, но вам не кажется, что кто-то плохо работает с президентом Российской Федерации,
ну, да,
если, судя по всему, путает петлю...
Путает гражданскую войну с Великой Отечественной, путает петлюру с Бандерой, конечно,
ну, да, несомненно. Правда, Бандера лично, опять же, в действиях на территории Украины практически не участвовал, сидел в концлагере, но тем не менее,
как и петлюра, он, конечно, трудно его заподозрить в юдофилии. Вот, конечно, несомненно.
Но нацистских взглядов Петлюра точно не
был. Но Петлюра точно не мог придерживаться нацистских взглядов, он до них просто как бы не добрался. Вот, но...
А вот что касается все-таки Украины, понимаете, тут получается, что она в каких-то таких объединительных объятиях Владимира Путина, и вот кровь-то льется, возможно, из-за его таких вот и взглядов, что надо этот народ объединять, ну, по кусочкам, сначала Крым, потом Донбасс.
Ну вот это и есть имперские взгляды, это и есть имперская позиция. Понимаете, это подобно этому, там, не знаю, муж, который до смерти надоел своей жене, он пытается ее обнимать и говорит, ну у нас же любовь, ну у нас же с тобой любовь, а он ей уже отвратителен. Вот, и любви уже давно нет. И мы же с тобой одно целое, а они уже не одно целое. У нее есть другой человек. Значит, вот примерно так мы пытаемся обнять крепко Украину, которая от этих объятий уклоняется. Но при этом мы еще, обнимая ее, мы делаем все, чтобы она усиленно уклонялась от объятий, потому что ситуация с Крымом, конечно, она противоречит словам Путина о том, что мы любим Украину. То есть мы ее любим, но это из серии «Полюбил волк кобылу». Да? Вот. И я думаю, что это... Вот о чем говорила, кстати, Ксения Собчак, и с чем трудно спорить. Но это, в общем, констатация факта, позиция значительной части, огромной части международного сообщества по поводу Крыма. Но,
Крым украинский.
Крым украинский. Крым украинский, да. Но тут проблема не только в этом. Это часть проблемы, хотя очень большая, отношение международного сообщества. Другая часть проблемы та, что, взяв Крым, мы потеряли Украину.
Никто не сделал больше для укрепления украинской государственности, отдельной от России, чем Владимир Путин, говорят некоторые на Украине.
В этом смысле, к сожалению, это близко к правде. Потому что ситуация с Крымом позволила очень ускориться самоидентификации украинской. И, к сожалению, вот это самое для нас, самоидентификация украинская, главный ее стержень – мы не Россия. Вот после Крыма это стало неизбежным. Если мы хотели, чтобы Украина повернулась к нам лицом, в тот момент она была к нам, скажем так, полубоком, мы сделали все, чтобы она повернулась к нам спиной и начала от нас стремительно удаляться. Не географически, глобус никто поменять не в состоянии, мы всегда будем соседями, но в обозримом будущем представить какие-то более-менее позитивные отношения между нами довольно сложно. И еще один момент, который, на мой взгляд, вот эта иллюзия Путина, что мы один народ. Мы не один народ. Я думаю, что это тоже для значительной части украинцев унизительно слушать, что украинцы – часть русских. Украинцы – это украинцы. И русские – это русские. При близости языков, при близости культур, при близости истории, исторического пути, тем не менее, это два разных народа, несомненно. И я думаю, что чем скорее мы и наша власть это поймем, тем легче нам будет разговаривать с нашими соседями.
У вас нет ощущения, что Россия все время попадает в колею? Об этом, ну, например, писал такой философ Ахиезер, к примеру, да? Да и вообще жизнь такая. Вот смотрите, там Горбачев гласность ввел, вернул Сахарова из ссылки, свободные выборы. Да и при Ельцине было свободно, в общем. А свобода оказалась не нужна. Многим не нужна, а оказался нужен, ну, такой вот хороший уровень благосостояния, который, правда, сейчас падает. Ну и начинают рассуждать, что вот генетически русский народ, он к свободе не приспособлен. Что вы скажете людям, которые живут в рамках этой концепции?
Ну, не хочется цитировать Пушкина, к чему рабам дары свободы. Я думаю, что тут все-таки дело не в генетике, а тут дело в истории, в исторической конкретике. Я думаю, что если как следует на протяжении более-менее видимого исторического периода ознакомить народ с плодами свободы, то понравится. Но такой возможности не было. Просто не было. По пути более или менее свободного развития шли только в конце 19-го, начале 20 века. И, скажем так, с конца 80-х годов до конца 90-х, 20 века.
То есть два десятилетия в сумме максимум?
Ну, нет. Первый период продолжался дольше. Но все равно недолго в общей сложности. И поэтому, но зато все, что связано с свободой, усиленно, пропагандистски, ментально, как угодно, в головах людей связывалось с бардаком, с беспорядком, с кровью, с нестабильностью, с бедностью. И, конечно, это не может пройти бесследно.
Еще один вопрос о сегодняшнем уже дне. У меня в Фейсбуке там много всего насоветовали, что вас спросить. Ну, Собчак, вы уже сказали. Вот была такая дихотомия, значит, есть Путин, стареющий диктатор, правящий Россией и собирающийся еще 7 лет ей управлять, и есть Навальный, который что-то пытается изменить, разоблачает коррупцию, создал такую волну, в общем, поддержка молодежи есть, и вдруг еще появляется Ксения Собчак. Что изменилось в этой картине?
То, что появилась Ксения Собчак.
А что такое Ксения Собчак?
Ксения Собчак – это Ксения Собчак, которая хочет стать кандидатом в президенты. Это другой, не Навальный, либеральный кандидат. Можно относиться к ней как угодно. Можно относиться к ней как к гламурной барышне. Можно относиться к ней как к бизнес-проекту. Можно относиться к ней как к ее личному бизнес-проекту.
Кремля.
Можно относиться к ней как к проекту Кремля. Мы ничего все равно проверить не можем. Представляя себе более или менее Ксению Собчак, я думаю, что это скорее не проект Кремля, а ее личный проект с Кремлем согласованный. Я думаю, скорее так. Но это в данном случае не имеет решающего значения. А имеет значение то, что Навальный в президенты не идет.
Ну как же не идет? Он идет, он пытается добиться регистрации.
Нет, он пытается добиться регистрации, но он ее не получит. И мы это с вами прекрасно знаем.
Я не знаю.
Я знаю.
Выйдут 1000 людей на улицу в Москве и потребуют регистрации.
А что, есть 1000 людей? Где они? У вас в студии? Где 1000 людей? Я не вижу
их. Недавно мы их видели, правда? Не,
мы их видели в 2011-2012 году.
Нет, мы их видели, когда молодежь выходила в этом году два раза.
Это было явно недостаточное количество для того, чтобы в чем-то убедить власть. Для того, чтобы власть убедить в чем-либо, нужны не 10 тысяч и уже даже не 100 тысяч. А я бы сказал где-нибудь под миллиончик. Значит, вероятно. Вот миллиончика этого не будет. Я с огромным уважением отношусь к Алексею Навальному, на самом деле, потому что он человек мужественный, он человек идейный, он человек в хорошем смысле упертый. В этом смысле он не может не вызывать уважения. У него есть целый ряд преимуществ, целый ряд огромных плюсов. Но он не будет зарегистрирован кандидатом в президенты. Нужно отдавать себе в этом отчет. И поэтому мы должны думать. Мы в данном случае хотим, чтобы были озвучены либеральные идеи на выборах, не победил альтернативный кандидат, потому что это невозможно. Так же, как невозможна регистрация Навального, потому что я лично вижу, я думаю, что и вы, Михаил, это видите, что решение принято.
И поэтому и появился Собчак.
И оно не будет изменено. Точно так же ясно, что Путин пойдет в президенты, и он выиграет выборы. Нам это абсолютно уже очевидно, да? Гадалки не ходи. Значит, задача в том, чтобы какие-то идеи, с которыми выступил бы Навальный, чтобы они были озвучены другим человеком, на мой взгляд. Просто политика – это искусство возможного.
То есть Ксения Собчак приходит сегодня на передачу Малахова на федеральный канал и агитирует за перемены.
Думаю, что да. Она...
Вы же видели, по-моему.
Да, я видел. И потому что передача идет в прямом эфире на «Орбиты». Значит, я уже работаю на российском канале, я видел по «Орбитам». Значит, поэтому это, скажем так, это не вранье, что это прямой эфир, но это полупрямой эфир, потому что у нас большая территория. На «Орбиты» это прямой эфир. Значит, я действительно видел, почему я сказал «думаю»? Я думаю, что это либеральная агитация. она высказывает в своей манере, последовательно, хорошо формулируя, эмоционально, обаятельно, потому что она молодая, привлекательная женщина, она высказывает вот эти вот либеральные идеи, которые высказал бы в своей манере, не менее обаятельной, но мужской, высказал бы Навальный. Вот давайте зададимся вопросом, не кто лучше, Собчак или Навальный? А что лучше при отсутствии Навального? Без Собчак или Собчак? Я думаю, что Собчак лучше. Потому что мне кажется, что когда по федеральному каналу эта женщина вполне себе экспрессивно высказывает те мысли, которые не имеют возможности быть выраженными, кроме как в сетях, на мой взгляд, это плюс.
Не получается ли так, что закрывая дорогу Навальному, вообще закрывая возможность свободных выборов, нынешняя власть замораживает ситуацию, ну, похоже, как это делало самодержавие в начале 20 века, не проводя давно назревшие тогда и социальные, и политические реформы, ну, ссылаясь, бог знает на что, в том числе, кстати, на Господа Бога, если мы вспомним Николая II, ныне святого персонажа фильма «Матильда», который, когда речь шла, например, о том, чтобы снять всякие ограничения с евреев, говорил, что Господь ему не велел это делать.
К сожалению, мне здесь сложно с вами спорить. Я с вами согласен. Я думаю, что сейчас власть очень напоминает. Она, да, считает, что она жестче. Вообще, мне кажется, что главные претензии у сегодняшней власти к Николаю, а Путин, как мне кажется, не любит Николая. Ты что значит не любит? Не уважает.
У него не оказалось того самого полка верного, о котором когда-то писал Гайдар.
Да, совершенно верно. Вот. Он не уважает его, потому что он отдал власть. Он отдал власть не в тот момент, когда он отрекся даже от престола, а в тот момент, когда он потерял силу, когда он потерял возможность свою власть защищать. И поэтому нынешняя власть всегда следит за тем, чтобы была возможность физически в военном отношении себя защитить. Но штыки хороши всем, как известно, кроме одного. На них нельзя сидеть. Поэтому, демонстрируя медлительность, на мой взгляд, фатальную, проведением каких бы то ни было реформ, на мой взгляд, нынешняя власть подводит очень серьезную мину под и под себя, и под всех нас, под стабильность страны. Потому что в конечном счете, если говорить о событиях столетней давности, можно говорить о разных причинах. Там о национальном вопросе, да, о войне, да, колоссальное, о неумении разговаривать с армией, да, во время войны. Но главное, на мой взгляд, все-таки это в конечном счете несвоевременность реформ. Это преступная медлительность с реформами. Неверие в том, что они могут что-то сделать. И сейчас власть идет, к сожалению, по тому же пути.
Но, с другой стороны...
Выборы, кстати, это не единственный пример. Потому что выборы – это... Нормальный выбор – это один из государственных институтов, кстати, прописанных в Российской Конституции. Есть и другие, я бы сказал, не менее важные.
О, но если мы об этом поговорим. Вот. Суд, например.
Суд, например, пресса, например, да, парламент, например. Многое.
Да. Вот симулякры это. Есть.
Симулякры есть, но они картонные. Вот, кстати, при царской власти далеко не все было картонным. Парламент был не картонным. И суд был не картонным.
А ведь не помогло.
Само по себе нет. Все вместе срабатывает.
Я так еще посмотрю на календарь. Впереди две даты. 29 и 30 октября. День памяти политзаключенных. Собственно, 29-го будет акция возвращения имен. И люди опять придут к Соловецкому камню. Как и призывает мемориал читать имена тех, кто был расстрелян. А так понимаю, на следующий день будет открываться памятник жертвам политических репрессий. И Владимир Путин, подозреваю, вместе с Дмитрием Медведевым, они выполнят решение 22-го съезда КПСС. Нет ли здесь, Николай Карлович, лицемерия? Будут открывать памятник жертвам политических репрессий, а в России, вполне мы знаем, есть достаточно политзаключенных.
Вы знаете что? Есть достаточно политзаключенных, я согласен. Все равно, на мой взгляд, хорошо, что будет открываться памятник жертвам политических репрессий, и будет он открываться президентом. На мой взгляд, Россия страна вертикальная, и лучше, когда президент открывает памятник жертвам политических репрессий, чем когда он его не открывает. Вот просто лучше и все.
А вы думаете, по вертикали пройдет как сигнал?
Это всегда, так или иначе, в какой-то мере проходит как сигнал. Конечно, этот сигнал ослабевает по мере своего движения вниз, несомненно. И потом он нуждается в повторении, этот сигнал. Потому что одного вот этого присутствия президента и его выступления, которое, несомненно, будет, если он будет присутствовать, он ведь там что-то скажет и скажет правильные слова. Этого
ох,
мало, но все равно...
А? Ох, не уверен, что они будут правильными. Столько уже ошибок
открытии,
было.
На открытии памятника жертвам политических репрессий.
Ну, разве что, если вы отредактируете.
Ну, вряд ли он будет Сталина приветствовать на открытии памятника жертвам политических репрессий.
Ну, будем надеяться.
В этом смысле, даже если он там перепутает по вине своих спичрайтеров пару исторических деятелей, там скажем, то это не самая страшная вина, не самая страшная беда. Главное, что памятник будет открыт. Ну, это важно.
Да, но еще немножко, собственно, сознание людей. Вот памятник будет открываться жертвам политических репрессий. А знают ли люди вообще, сколько жертв-то было за этот советский период? Пожалуйста.
Знаете ли вы, сколько людей были репрессированы в советское время?
Точно не скажу. Ну, наверное, около миллиона.
Если честно, я учился в советское время. Очень много. Честно, точное число не могу сказать.
Мы будущие медики, мы не знаем, у нас истории нет.
Ну, я не знаю точную цифру, но за миллион. Сталин правильную политику вел. Я его поддерживаю. Порядок должен быть в стране.
Сколько, не знаю. Знаешь, что было? В этом виноват кто был? Ну, не только Сталин. Я думаю, что, ну, партия коммунистическая в основном была виновата. Да и наш народ российский, что допустил такое.
Ну, точное количество я не знаю. Я просто сижу, наслаждаюсь Москвой.
Ничего не слышу, ничего не знаю.
Очень много.
Ну, допустим, четкую цифру мы не можем сказать, но мы знаем, что это большое было количество. Да, это зависело от правителя, вот, от самого времени послевоенного. Было очень много преступности. Нет, была интеллигенция, которая, возможно, была против строя этого. Ну, как-то да.
Более 20 миллионов. Вы знаете, такое было время. Я считаю, что в те годы, в советское время, нельзя найти именно виноватых. Мы все так жили. Даже как бы и дети, все мы были зависимы от того времени, которое было. Поэтому именно кого-то виноватых я не могу назвать.
Я думаю, достаточно много, очень много. Сложно, наверное, кого-то конкретного обвинить. Наверное, потому что было такое время, был режим. Режим установленный. А режим устанавливают люди, значит, люди, которые... Да все мы, кто жили, все, кто допустили... Все, кто доносили, все, кто репрессировали, мы сами во всем виноваты, что делаем.
Цифра, вот я то, чуть ли не 20 миллионов, что ли, было, да? Сравнивали с потерями Великой Отечественной войны.
Николай Сванидзе у нас в студии. Николай Карлович, а вы бы как ответили на этот вопрос? Сколько было репрессировано?
На мой взгляд, невозможно ответить на этот вопрос. Потому что разные... Критерии того, что такое репрессии. Если там...
Ну вот миллион, я понимаю, это примерно воспроизводят жертвы большого террора.
Жертвы большого террора порядка 800 тысяч. Там, да. Жертвы большого террора, да, но это же...
А когда говорят 20 миллионов, это с голодоморами,
совершенно
войнами,
верно. 20 миллионов это с голодоморами, войнами и эпидемиями. Но плюс к этому нужно же еще учитывать вину власти в каких-то потерях. То есть... Не прямо, когда власть убивала людей в ГУЛАГе, там, скажем, или расстреливала, или заставляла их умирать от голода, но когда, скажем действия власти, приведшие к такому страшному, катастрофическому для нас началу Великой Отечественной войны. Что это такое? Это вина власти в гибели миллионов людей. Несомненно. Репрессии? Не знаю. Это, наверное, репрессиями назвать нельзя.
Ну, видите, есть же теперь даже ограничения, что есть даже один осужденный за тезис о том, что Германия и СССР начали Вторую мировую войну, напав на Польшу. Это что же вина власти? Такая политика, пакт и так далее.
Ну, разумеется. Здесь речь идет о о четких формулировках, потому что напал все-таки Гитлер сначала на Польшу, да, а через, как известно, две недели, там с лишним, Советский Союз в соответствии,
вот и уголовная
в соответствии с секретным, в соответствии с секретным протоколом пакта Молотова-Риббентропа вступил на территорию Польши. Ну, напал, конечно, что там говорить. В соответствии с секретными протоколами. И здесь дальше действительно идет словесный пинг-понг, такое, такое словесное тонкое фехтование. И можно, если человек не вполне квалифицирован, он, конечно, может подойти, пойти под, под уголовную статью. Но факт остается фактом. Пример-то правильный приведен. Конечно, вина, я считаю, вина сталинского руководства в том, что Гитлер так спокойно начал Вторую мировую войну, велика. И объективно до 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз, мы были союзниками с Гитлером. Что там говорить?
А что же делать вот с этим незнанием, те люди, которые говорят, я не знаю, или там мне все равно, или вообще я Сталина поддерживаю? Ведь получается, что почти уже два десятилетия пропаганда-то ведется за Сталина, а вы одиноко появляетесь где-то в ночи на государственном канале и рассказываете о там, репрессиях, о, о том, что было на самом деле. Такой одинокий голос Николая Сванидзе, ну, против тренда.
Ну, не только Николая Сванидзе, конечно, вот, далеко, слава богу. Но тут дело же не в этом. На самом деле, конечно, если сейчас резко изменить вектор государственной пропаганды, и точно тот же объем информации правдивой, антитоталитарной, давать людям, который сейчас дается в пользу так называемой государственной позиции, да, как она трактуется, то есть тоталитарной позиции, страшной позиции, сталинской, то мнение людей изменится. Но в конечном счете, вы знаете, какая история? Людям свойственно думать то, что им хочется думать. И вот эта мечта о прошлом, о великом прошлом, попытка в прошлом найти поддержку для себя нынешнего, не только потому, что девушки были краше, и дрова зеленее, но и потому, что, как известно, вот эта вот государственная державная мощь, она очень большую роль играет в нейтрализации своих личных комплексов. Когда, когда человеку плохо живется, ну, ему говорят, ну, то ты живешь в великой державе, и она была великой, и нас боялись, а потом пришли вот эти, и все, все распродали под диктовку американцев, а нас боялись, нас уважали, и это было, и мы выиграли войну, и это было при Сталине, это один фактор. А второй фактор, очень важный, это просто тяжелая жизнь сегодня. Я думаю, что популярность Сталина имеет в значительной степени протестный характер.
Но они не знают, какая тяжелая жизнь была при
это
Сталине.
Это абсолютно не важно для них. Это просто протестный характер. Но Сталин – это миф. Сталин – это нереальный исторический персонаж. Сталин – это миф. И это миф, знаете, как булгаковский Воланд. Миф о жесткой справедливости. Уже вам, как в «Медном всаднике» у Пушкина. Вот уже вам и в мозгах Сталин. Вам, ворам, вам, коррупционерам. Уж вот вам придет Сталин, он вам покажет. И пока низкий уровень жизни значительной массы наших сограждан будет сохраняться, Сталин будет популярен.
Ну, мне кажется, что еще проблема в том, что нет нормального образа будущего. То есть людям показывают загнивающий Запад, они показывают реальность нормальной человеческой жизни.
Не просто нормального образа будущего, вообще нет образа будущего. Мы сейчас живем, идем вперед с головами, с глазами, которые смотрят назад. У нас опрокинуты головы в прошлое.
И так будет, Николай, что? Все будет так же или все-таки опыт революции будет учтен и какой-то транзит произойдет в обозримое время?
Нифига он не будет учтен. Я пока не вижу признаков того, что он будет учтен. И не вижу признаков того, что в обозримое время будет транзит. Транзит будет, несомненно. Никогда не говори никогда. Все развивается, все будет хорошо. Но когда будет это хорошо, я вам сказать не могу.
Спасибо. Николай Сванидзе был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».